Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Развитие истории, связанных с российскими оппозиционными активистами. Леонид Развозжаев отказался от лечения в СИЗО Иркутска. Испания отказалась выдать России Петра Силаева. Опубликованы новые фрагменты предсмертной записки Александра Долматова. На Украине сегодня оглашают приговор обвиняемому в организации убийства журналиста Георгия Гангадзе. В США 8 сенаторов, демократов и республиканцев выдвинули проект реформы иммиграционной системы. Он предусматривает предоставление законного иммиграционного статуса миллионам нелегальных мигрантов. В Москве сегодня награждают лауреатов правительственной премии в области печатных средств массовой информации. Среди них главный редактор оппозиционных «Жуковских вестей». «Гринпис» начал сбор подписей с требованием законодательно запретить поджоги сухой травы, одной из самых частых, по мнению экологов, причин лесных пожаров. И культура. В Санкт-Петербурге вспоминали Иосифа Бродского в день его смерти и 25 лет спустя вручение ему Нобелевской премии по литературе. Это и многое другое в ближайшие 50 минут. У микрофона «Радио Свобода» Марк Крутов. Сразу несколько новостей, связанных с историями российских оппозиционных активистов, уже стали или станут сегодня наиболее обсуждаемыми. В Иркутске в следственном изоляторе по-прежнему находится Леонид Развозжаев, обвиняемый в подготовке массовых беспорядков после фильма НТВ «Анатомия протеста 2». Сегодня стало известно, что Развозжаев отказался от лечения и по-прежнему требует скорейшего возвращения в Москву, поскольку дело, вновь открытое против него в Иркутской области, все-таки прекратили за истечением срока давности. Сегодня же испанская полиция отказалась экстрадировать в Россию Петра Силаева, антифашиста, которого российские власти обвиняют в нападении на администрацию города Химки в 2010 году во время акции против вырубки химкинского леса. И, наконец, на одном из российских информационных сайтов появились новые фрагменты предсмертной записки Александра Долматова, бывшего члена «Другой России» и ныне запрещенной национал-большевистской партии. Долматов бежал в Нидерланды, опасаясь преследования по делу о массовых беспорядках на Болотной площади. Просил власти этой страны о политическом убежище, получил отказ и покончил с собой в депортационном центре в городе Роттердам. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» Динара Седикова, которая присоединилась ко мне в студии «Свободы». Здравствуйте, Динара.
Здравствуйте, Марк. Новые подробности о возможных причинах самоубийства фигуранта болотного дела, дело о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая, активиста незарегистрированной партии «Другая Россия» Александра Долматова. Я напомню, он просил политического убежища в Нидерландах, получил предварительный отказ и отказ по процедуре, как объяснили голландские власти, потому что на родине, в России, ему грозил лишь небольшой штраф 500 рублей за участие в акции «Оппозиция 6 мая». И после этого, 17 января, Долматов покончил с собой в депортационной тюрьме Роттердама. Вчера в прессе появилась дневниковая запись Долматова от 2011 года, которая, по мнению друзей Долматова, может свидетельствовать о том, что оппозиционера пыталась завербовать ФСБ. Он работал в корпорации «Тактическое ракетное вооружение», которое разрабатывало многоцелевые ракеты, и работал он там ведущим конструктором. Но издание газеты «Ру» сегодня получила в распоряжении полный текст предсмертной записки Долматова, переведенной на голландский, сегодня публикует выдержки, а конкретно тот кусок, который касается наркотиков. Долматов говорит о том, что его жизнь, цитирую, «была полна наркомании и разврата, лень, самовлюбленность, прелюбодеяние не дали мне развиваться». Еще одна цитата: «Глупыми и бессмысленными были последние мои годы». В конце записки Долматов просит отправить его тело в Россию. Знакомый Долматова, оппозиционный активист Денис Солопов, который получил убежище в Голландии, знаком с полным текстом записки и говорит, что этот кусок про наркотики скорее извинение перед матерью Долматова, которая, естественно, сильно переживала за сына. В 97-м году Александр Долматов был фигурантом уголовного дела по 228-й статье Уголовного кодекса. Это незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотиков. Друзья оппозиционера говорят, что наркотики ему подбросили, чтобы он начал сотрудничать. А в разговоре с Солоповым Долматов лишь упоминал об этом. Подробности Денис Солопов не знает, но уверен в том, что с наркотиками Долматов давно покончил.
Ну, по поводу этой последней записки, она, ну, с самого начала мне была известна. Но, на самом деле, там, конечно, большая часть этого покаяния, он просто написал ее скорее матери. Мать достаточно сильно переживала в тот момент по поводу вещей, что он находился какое-то время там в тюрьме в России, ну, по делу о наркотиках. прочее. И, ну, речь вот об этом идет. Он мне только здесь рассказывал, да, какие-то вещи. Он мне, в принципе, об этом говорил с самого начала, что у него дело, но это было давно, все, что связано с наркотиками. Здесь я знаю абсолютно точно, что он, ну, не употреблял их в лагере. Здесь есть группы таких, ну, беженцев, которые группируются как раз по признаку того, что они употребляют какие-то там препараты, того, что они там долго находятся в этом лагере или еще по какой-то причине. То есть Саша изначально предупреждал о подобных вещах, о том, что нужно от этого дистанцироваться, и, ну, здесь это очень легко, то есть...
У Дениса Солопова своя версия о возможной причине самоубийства Александра Долматова.
В том этом произошедшей трагедии, ну, все на самом деле гораздо проще, и человек оказался между двух государств. То есть здесь нет какого-то следственной спецслужбы, и будь то российской или голландской. Он все довольно спокойно приехал, ну, не в такой экстремальной, сильной экстремальной обстановке. То есть мне, допустим, было более сложнее уезжать из России. Когда он сюда уже попал, он себе уже абсолютно полностью отрезал мосты и вот эту вот службу безопасности, который у него на работе еще вот, ну, какие-то дни после отъезда собрал у него уголовное дело, как у нас вот очень легко делают дела там по всяким шпионам и прочее. И он абсолютно точно знал, что ему там грозит 12, не знаю, 20 закрыто уголовное дело и клеймо там какого-то шпиона, который непонятно вообще что сдал и кому что рассказал. Но здесь он тоже, я думаю, никак не рассчитывал на то, что у него будет отказ, то есть, и что получится так, что он вообще окажется в депортнике. Это, в принципе, ненормально, на самом деле, конечно. Тому, ну, должно что-то способствовать. То есть это либо был какой-то запрос от Интерпола, либо это были какие-то здесь, ну, недопонимания, опять же, в этом процессе беженства, потому что, в принципе, ну, здесь могло быть такое, что все факты могли быть учтены и рассмотрены. Ну, опять же, это человек из России, здесь не так много людей из России беженцев. Человек никак этого не ожидал, и вот в какой-то момент он просто понимает, что его из одного лагеря для беженцев переводят в закрытый лагерь, потому что у него отказ, и это делают тоже без предупреждения. Абсолютно. То есть потом он попадает уже в какой-то день в депортник уже рядом с аэропортом, то есть в Роттердаме. Вот это. И человек абсолютно становится понятно, что его ночные рейсы могут это отправить.
Еще один из фигурантов болотного дела, дела о массовых беспорядках на Болотной площади, Леонид Развожаев, который по-прежнему находится в СИЗО Иркутска, отказался от лечения. В пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний заявили, что активист предоставил письменный отказ. Развожаева перевели в больницу 24 января. На судебном заседании до этого, когда закрыли уголовное дело 97 года, Развожаева обвиняли в краже меховых шапок и разбое в Ангарске. Активист жаловался на плохое самочувствие. Пресс-службе заявили, что Развожаеву назначили курс обследования и двухнедельное лечение, но лечение он не принимает. Для расследования именно этого ангарского дела Развожаев и был этапирован в Иркутскую область, но так как защита оппозиционера по его просьбе подала ходатайство в Следственный комитет о согласии на закрытие дела за истечением срока давности еще несколько недель назад, его этапирование адвокат Дмитрий Аграновский считает незаконным, так же как и дальнейшее пребывание Развожаева в СИЗО Иркутска.
С самого начала были категорически против, потому что никто его лечить там не собирается. Это просто предлог для того, чтобы его и дальше удерживать в Иркутске. А там, глядишь, еще какой-нибудь предлог подберут. Потому что самый главный предлог с вот этим вот делом 15-летним, он уже не годится. А результатов никаких нет. Он там целый месяц, а все еще никаких признаний не дал. Там продолжают незаконно удерживать. Не лечить, не содержать, а именно незаконно удерживать. Во-первых, дело закрыли. Во-вторых, не было причин его туда вывозить, потому что его вывезли 18 декабря, а заявление было написано 15 декабря о согласии на закрытие дела. И дело прекращено постановлением от 21 числа, постановлением следователя Габдуллина. И там же о том, что его необходимо этапировать в Москву. Я не удивляюсь, если они сейчас обвинят его еще в каком-то иркутском преступлении. У нас туда затруднен доступ прессы. К тому же в Лефортово все-таки гарантируется человеку уровень безопасности. Да, там всякие телефоны вот эти исключены, всякие прочее, но, по крайней мере, он там сидит в безопасности. А что в Иркутске происходит, я не знаю, кто там к нему ходит. Он рассказывал, что к нему перед Новым годом приходили люди, я не буду называть их фамилии, хотя мне их называли, и говорили, что надо давать указания, признавать. Били на него самим фактом вывоза в Иркутск. Причем так давили, что у него 7 ноября случился сердечный приступ. Он полностью сейчас находится в их руках.
Дмитрий Аграновский добавил, что будет и дальше направлять жалобы на действия правоохранителей и следователей в отношении Развожаева. Я напомню, в отношении активиста, помощника депутата Госдумы Ильи Пономарева, Леонида Развожаева возбуждено 4 уголовных дела. И вот это дело о разбое в Ангарске было закрыто, и все эти дела были объединены в одно производство. Но еще один оппозиционный активист Петр Силаев находится сейчас в Испании, в России. Его подозревают в участии в погроме мэрии Химок летом 2010 года. Сегодня в прессе появились сообщения о том, что власти Мадрида отказали России в экстрадиции активиста, но сам Силаев утверждает, что его неправильно поняли зарубежные журналисты, в том числе финские, ведь именно в Финляндии он ранее получил политическое убежище. Суд по его делу в Испании еще не завершился, сказал Силаев «Эхо Москвы», и было лишь очередное заседание. Задержан, напомню, Силаев был в Гранаде в августе прошлого года по ордеру Интерпола и на основании российского запроса об экстрадиции. Финские власти не раз подчеркивали, что Испания не может экстрадировать в Россию человека, который получил политическое убежище в другой европейской стране, потому что он находится под юридической защитой Евросоюза и Финляндии в первую очередь. И напомню, Петр Силаев, подозреваемый в организации погрома возле мэрии Химок, уехал из России вскоре после акции в 2010 году. Около 2 лет он нелегально жил в Европе, и в апреле 2012 Финляндия предоставила ему политическое убежище. Сейчас Петр Силаев в Испании под подпиской о невыезде.
Спасибо, Динара. Динара Седикова о развитии истории российских оппозиционеров Петра Силаева и Леонида Развожаева, а также о новых деталях, связанных с самоубийством в Нидерландах оппозиционера Александра Долматова. Сейчас в Москве 1:15. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Возбуждено еще одно уголовное дело против обвиняемой в махинациях с имуществом Министерства обороны Екатерины Сметановой. В пресс-центре МВД России подтвердили появившуюся в понедельник в средствах массовой информации информацию о возбуждении в отношении Сметановой дела по факту коммерческого подкупа. В Москве у станции метро улицы 1905 года сегодня состоится пикет в поддержку одного из обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая Сергея Кривого. Кривов голодал более 40 дней в знак протеста против своего ареста. Врач посольства России в Камбодже провел сегодня в тюрьме города Сиануквиль медицинский осмотр 3 арестованных в декабре россиян, в том числе бизнесмена Сергея Полонского. До этого Полонский и его товарищи неоднократно настаивали на том, чтобы их осмотрел именно врач российской дипломатической миссии. В Мали французским и местным войскам удалось занять город Тимбукту, из которого ранее были вынуждены бежать боевики-исламисты. В египетских городах Порт-Саид, Исмаилия и Суэц вечером в понедельник, несмотря на комендантский час, сотни демонстрантов продолжили протестовать против политики президента Мохамеда Мурси. Они требовали отставки главы государства и отмены чрезвычайного положения. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар 30 рублей 7 копеек, на завтра 30 рублей 15 копеек. Евро 40 рублей 45 копеек. Следующая сводка новостей на «Волнах свободы» через четверть часа. Говорит Радио «Свобода», в студии Марк Крутов. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». На Украине в Печерском районном суде Киева сегодня на открытом заседании огласят приговор бывшему милицейскому генералу Алексею Пукачу. Его обвиняют в убийстве осенью 2000 года журналиста Георгия Гангадзе. Впрочем, этот процесс над ключевым фигурантом одного из самых громких преступлений независимой Украины, судя по всему, так и не поставит точку в деле Гангадзе. Почему? Объясняет корреспондент Радио «Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Судебный процесс над Алексеем Пукачем начался 1.5 года назад и проходил в закрытом режиме, поскольку в материалах дела фигурировали документы, содержащие государственную тайну. Бывший глава Департамента внешнего наблюдения МВД Украины признал, что собственноручно задушил Георгия Гангадзе. В 2008-м соучастники этого преступления, экс-милиционеры Валерий Костенко, Николай Протасов и Александр Попович, получили от 12 до 13 лет тюрьмы. Их начальника Алексея Пукача удалось арестовать только в 2009-м. Месяц назад государственное обвинение потребовало приговорить убийцу Гангадзе к пожизненному заключению. В то же время защита потерпевшей стороны просила отправить дело бывшего милицейского генерала на дорасследование, говорит адвокат вдовы журналиста Мирославы Гангадзе Валентина Теличенко.
Несколько раз я обращала внимание суда на необходимость вернуть дело для более тщательного расследования, потому что на досудебном следствии не было должным образом установлено мотив убийства. Пукач четко заявил, что он получил приказ от тогдашнего министра внутренних дел и президента Украины убить журналиста Гангадзе, но ему не было инкриминировано убийство на заказ, поэтому есть некоторое противоречие в самой формуле обвинения, которую рассматривал суд. У меня нет малейших сомнений в том, что Пукач виновен, в том, что это именно он был тот человек, который убил собственными руками Георгия Гангадзе. Но ему не инкриминировано все, что должно было бы быть инкриминировано в связи с мотивом. Кроме того, Пукач давал в какой-то мере противоречивые показания. Он, с одной стороны, много раз повторил, что он получил приказ тогдашнего министра внутренних дел и президента убить Гангадзе. С другой стороны, он пытался рассказать, что он нечаянно убил. Это случилось как-то само собой. Хотя вся последовательность событий, которую он описывал, однозначно привела нас к выводу о том, что действия были целеустремленными и все были направлены на то, чтобы убить, сжечь тело потерпевшего и захоронить его в лесу.
Адвокат матери журналиста Леси Гангадзе Андрей Федор также подчеркивает, что в суде над Пукачем не были установлены мотивы убийства.
У нас сложилась парадоксальная ситуация, когда обвинение признало в суде факт, что ими не установлено мотивов, по которым действовал Пукач. Тем не менее, они поставили вопрос о признании его вины, доказанности и постановлении обвинительного приговора. Моя позиция была в процессе другая. Я считаю, что умышленного убийства без мотива не может быть. В принципе, это юридический нонсенс. И дело в этой части подлежало возврату на доследование. Я так понимаю, по этому делу все лишено. Пукача объявят преступником всех преступников, ему вынесут приговор. На этом дело Гангадзе, на мой взгляд, должно быть, так скажем, успешно, в кавычках, закончено.
После того, как при весьма загадочных обстоятельствах ушли из жизни ряд фигурантов дела Гангадзе, в том числе экс-глава МВД Украины Юрий Кравченко, именно с процессом над Пукачем многие связывали надежды на установление заказчиков этого громкого преступления. Как известно, весной 2011-го генпрокуратура возбудила дело против бывшего президента Леонида Кучмы, обвинив его в причастности к убийству журналиста. Основанием для этого стали компрометирующие Кучму аудиозаписи, якобы тайно сделанные в президентском кабинете его охранником Николаем Мельниченко. Однако впоследствии дело закрыли. Вот что по этому поводу говорит первый заместитель генпрокурора Украины Ринат Кузьмин.
Суд сказал, что записи, сделанные в кабинете экс-президента, были добыты Николаем Мельниченко незаконным путем, а значит, возбуждение уголовного дела на основании этих записей признано необоснованным, и расследование в отношении Кучмы было закрыто. Это не означает, что следователь прокуратуры не мог возбудить уголовное дело в отношении Кучмы повторно, по новым основаниям или доработав старые основания. С 19 ноября 2012 года вступил в силу новый уголовно-процессуальный кодекс. Для того, чтобы проводить расследование по новой процедуре, не нужно выносить постановление о возбуждении дела. Достаточно зарегистрировать информацию о возможном преступлении в единый электронный реестр. Уголовное дело в отношении заказчиков зарегистрировано в новом реестре и по нему начато расследование.
Комментируя эти слова Рената Кузьмина, адвокат Валентина Теличенко заявила:
наличие в реестре уголовного дела совсем не значит, что его фактически расследуют. То есть по фактовому уголовному делу, если никаких действий не происходит, то оно может оставаться в этом реестре сколько угодно, время не ограничено. Формально следствие ведется, а фактически следствие не ведется совсем. То, что Пукачу не было инкриминировано убийство по заказу, и навязчиво приводит нас к выводу и заставляет подозревать, что государство не хочет иметь заказчиков как таковых, то есть не хочет их искать, привлекать к ответственности и так дальше. Поэтому потерпевшая моя доверительница Мирослава будет вынуждена делать все возможное и исправить использовать все инструменты для того, чтобы все-таки настоять на продолжении расследования и на том, чтобы заказчики были установлены и привлечены к уголовной ответственности.
Основатель интернет-издания «Украинская правда» Георгий Гангадзе исчез 16 сентября 2000-го. В ноябре того же года в Таращанском лесу под Киевом, согласно выводам двух из трех экспертиз, был обнаружен его обезглавленный труп. А в 2009-м, после ареста Алексея Пукача, нашли останки черепа, которые, по утверждению прокуратуры, принадлежат убитому журналисту. Адвокат Андрей Федор продолжает.
У меня есть эти документы, у меня есть копии всех этих экспертиз. Есть заключение, которое вызывает у меня те или иные сомнения. Есть заключение, которое у меня не вызывает каких-то сомнений. Но есть мать, ее позиция. Ее позицию я, как ее адвокат, никогда не обсуждаю.
Тело Георгия Гангадзе до сих пор не предано земле. И все эти годы находится в одном из киевских моргов. Мать журналиста Леся Гангадзе отказывается признавать, что найденные останки принадлежат ее сыну. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
За развитием событий вокруг этой и других актуальных тем дня следите в повестке дня на сайте свобода.орг и на наших страничках в социальных сетях. Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в Америке 8 американских сенаторов, представителей как демократической, так и республиканской партий, выдвинули проект реформы иммиграционной системы, предусматривающий предоставление законного иммиграционного статуса миллионов нелегальных мигрантов. Сегодня со своими идеями иммиграционной реформы выступит президент США Барак Обама. Эксперты говорят о том, что для осуществления изменений в этой сфере сложилось наиболее благоприятная обстановка за 20 последних лет. Из Нью-Йорка передает корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Проблема нелегальной иммиграции стала в Соединенных Штатах хронической в последние 4 десятилетия. И столь же хроническими стали неудачные попытки разрешить ее. Последняя полномасштабная реформа была одобрена в 1986 году во время президентства Рональда Рейгана. 3 миллиона нелегальных мигрантов стали тогда законными постоянными жителями страны. По разным оценкам, сегодня в США находится от 8 до 20 миллионов нелегалов. Наиболее достоверной считается цифра 11 миллионов. Сильно увеличившийся поток подпольных мигрантов через мексиканскую границу, особенно в жирные 90-е и первую половину нулевых годов, когда был гигантский спрос на дешевый труд, заставил политиков вновь признать существование проблемы. Но попытки разрешить ее разбивались о непреодолимые препятствия. Любая идея легализации нелегалов, пусть даже в отдаленном будущем, отвергалась критиками как амнистия людей, нарушивших несколько американских законов, которая лишь поощрит новых подпольных искателей счастья в Америке. Президент Буш в 2006 году был вынужден отказаться от планов реформирования иммиграционной системы из-за протестов его однопартийцев. Но президентские выборы прошлого года, в которых активно участвовали выходцы из латиноамериканских стран, убедили обе партии, что им необходимо набирать очки в глазах все более весомой прослойки электората. Сенатор-демократ Чак Шумер, выступая во время презентации плана 8 сенаторов, по сути, признал новую данность. Общественное мнение изменилось за последние 4 года. 4 года назад американцы требовали укрепить границу. Сегодня они предпочитают комплексное решение проблемы. Комплексное решение иммиграционной проблемы, согласно этим предложениям, включает в очень отдаленной перспективе получение нелегалами вида на постоянное жительство. А первым шагом должно стать укрепление южной границы страны, превращение ее в непреодолимое для контрабандного перехода препятствие. Именно на это делал акцент один из инициаторов плана, сенатор-республиканец Джон Маккейн. Предварительным условием для легализации незаконных мигрантов является усиление охраны границы. Мы занимаемся этим уже много лет, но до введения полного пограничного контроля еще далеко. Известно, например, часть границы Аризоны и Мексики остается перевалочным пунктом для наркоторговцев. Нам необходимо использовать электронные системы контроля, нам нужно организовать постоянное патрулирование с помощью беспилотных самолетов с тем, чтобы надежно закрыть границу. Только после того, как это будет сделано, мы сможем продвигаться вперед в решении вопроса легализации мигрантов. Детали сенатского плана комплексной иммиграционной реформы пока не отработаны, но он выстроен на нескольких ключевых идеях. Нелегалы должны будут зарегистрироваться в иммиграционной службе, заплатить штраф, сумма которого пока не определена, выплатить налоги за все время их пребывания в Соединенных Штатах и ждать. Если во время их проверки не будет найдено ничего инкриминирующего, если за ними не числится преступление, связи с террористическими организациями, наркомафией, они получат право на работу, но не на льготы или различную государственную помощь, полагающуюся американцам и законным иммигрантам. Грин-карту они смогут получить только после того, как их получат сотни тысяч претендентов, подавшие заявление на иммиграцию в США в своих странах. Учитывая то, что на надежную организацию охраны границы может уйти несколько лет, не исключено, что нынешние нелегалы смогут получить вид на жительство лишь лет через 10-20. Эксперты говорят, что шансы на одобрение реформы сейчас высоки, но исход дебатов и окончательный ее облик предсказать невозможно. Процесс будет крайне сложным, считает главный редактор газеты «Хилл» Боб Кьюзер. Многие законодатели потребуют организовать надлежащую систему проверки прошлого нелегалов, что сделать очень сложно. Они потребуют удостовериться, что нелегалы не остались должны денег государству. Предстоит установить величину штрафа, который может оказаться непомерным для многих нелегалов. Ключевой вопрос – потребует ли от них возвращения в свою страну, как предлагали многие законодатели во время предыдущих обсуждений. Я могу предсказать появление больше сотни поправок во время рассмотрения этого законопроекта в Сенате. 8 сенаторов лишь на день опередили президента, который должен обнародовать свои собственные идеи реформы иммиграционной системы во вторник. Белый дом держал эти планы в тайне. Известно лишь, что президент хочет предложить нелегалам более короткий путь к грин-карте. Ожидается, что в ближайшее время Палата представителей также предложит свой вариант реформы. Такая необычная активность Белого дома и Конгресса, скорее всего, обернется созданием компромиссного варианта реформы системы иммиграции. Так предсказывают наблюдатели.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:30. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Мы продолжим через несколько минут, в следующей половине часа. Сегодня в Москве состоится вручение очередных правительственных премий представителям печатных средств массовой информации. В числе лауреатов – главный редактор оппозиционных «Жуковских вестей». Российское отделение Greenpeace собирает 100 тысяч подписей для президента России с требованием обратить внимание на проблему так называемых контролируемых поджогов травы. Таким способом сейчас нередко очищают заброшенные, заросшие сельхозугодья. В обращении сказано, травяные пожары охватывают огромные площади и становятся причиной большинства лесных пожаров. Ясного запрета на выжигание сухой травы в российском законодательстве нет. Мировая политика. Был ли взрыв на ядерном объекте в Иране? Пропагандистская война Тегерана и Тель-Авива. И культура. В Санкт-Петербурге в день смерти 25 лет спустя получения им Нобелевской премии вспоминали поэта Иосифа Бродского. Сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Возбуждено еще одно уголовное дело против обвиняемой в махинациях с имуществом Министерства обороны России Екатерины Сметановой. В пресс-центре МВД России подтвердили появившуюся в понедельник информацию о возбуждении в отношении Сметановой дела по факту коммерческого подкупа. В Москве, станции метро улица 1905 года, сегодня состоится пикет в поддержку одного из обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая Сергея Кривова. Кривов голодал более 40 дней в знак протеста против своего ареста. В понедельник Красногвардейский районный суд Петербурга начал рассмотрение иска уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина и журналиста Сергея Пархоменко к территориальной избирательной комиссии номер 25. Инициатором иска стал Пархоменко, который считает, что на президентских выборах в марте 2012 года были сфальсифицированы тысячи голосов. Врач посольства России в Камбодже провел сегодня в тюрьме города Сиануквиль медицинский осмотр трех арестованных в декабре россиян, в том числе бизнесмена Сергея Полонского. До этого Полонский и его товарищи неоднократно настаивали на том, чтобы их осмотрел именно врач российской дипмиссии. В Мали французским и местным войскам удалось занять город Тимбукту, из которого ранее были вынуждены бежать боевики-исламисты. По сообщениям французской стороны, при входе армейских подразделений в город никаких крупных боестолкновений не произошло. Королева Нидерландов Беатрикс вечером в понедельник объявила в телеобращении о намерении отречься от престола в пользу своего сына. Акт передачи трона принцу Вильяму Александру состоится 30 апреля, через 33 года после восшествия королевы на престол. Официальные курсы валют: доллар на сегодня 30 рублей 7 копеек, на завтра 30 рублей 15 копеек, евро 40 рублей 45 копеек. Говорит Радио «Свобода», у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня в Москве будут вручены очередные правительственные награды представителям печатных средств массовой информации. В прошлом году среди лауреатов неожиданно для многих оказались избитые в Химках оппозиционный журналист Михаил Бекетов, журналистка «Новой газеты» Ирина Петровская, Сергей Пархоменко, о котором мы только что говорили, главный редактор журнала «Вокруг света», тогда и Федор Лукьянов, журнал «Россия в глобальной политике». На этот раз в списке победителей также не обошлось без представителей не самых лояльных властям изданий. Одним из них стала Наталья Знаменская, главный редактор газеты «Жуковские вести», выступавший против вырубки так называемого «Цаговского леса» в Жуковском. Важна ли для оппозиционных СМИ правительственная премия? Читают ли вообще еще россияне газеты и каковы перспективы развития печатных изданий в условиях экспансии интернета? Выясняла корреспондент «Свободы» Елена Поляковская.
Премия российского правительства журналистам и печатным средствам массовой информации вручается ежегодно с 2005 года. В прошлом году среди лауреатов были главный редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов и телекритик Ирина Петровская. Журналисты, чья позиция была далека от проправительственной. Тогда, год назад, было немало споров о том, нужна ли оппозиционным журналистам эта премия и следует ли им принимать эту награду от правительства. У лауреата 2012 года главного редактора газеты «Жуковские вести» Натальи Знаменской своя точка зрения. Об этом она рассказала в интервью «Радио Свобода».
Мы в прошлом году подавали еще на эту премию. Нас выдвигала Ассоциация независимых издателей России. Есть такая ассоциация. В прошлом году мы ее не получили. В прошлом году получил Бекетов премию. И с учетом нынешнего тренда ситуация с независимыми СМИ, на мой взгляд, она достаточно обострена. Мы не очень рассчитывали, что это может случиться. Но вот оно случилось. Для нас это сегодня очень важно, потому что мы понимаем, что сегодня по-настоящему независимая пресса осталась единственным инструментом создания гражданского общества в стране. К сожалению, сегодня гражданская журналистика, она очень сильно востребована, уже стала в обществе, и если власть это начинает признавать, то я считаю, что это вообще-то неплохой знак сам по себе. Как минимум то, что вот в прошлом году дали Бекетову, получила, по-моему, Ирина Петровская тоже эту премию. Это говорит о том, что так или иначе в правительстве вынуждены считаться с тем, что от этого зависит репутация вообще этой премии. Не то, что вот эта вот премия, саму, которую мы получаем, вот сейчас нас как-то либо подтолкнет, либо обуздает, как говорят вот некоторые, а вдруг это обуздает нас. Но это совсем не так. Я думаю, что и читатели в этом убедились, убеждаются в этом. Просто наши местные чиновники, например, когда мы получили премию, они нам подняли арендную плату. По сути дела, мы эту премию сегодня должны будем отдать за арендную плату. То есть сверху дали, снизу взяли.
Газета «Жуковские вести», которой руководит Наталья Знаменская, принимала самое активное участие в борьбе за Цаговский лес. Этому изданию, выражавшему чаяния жителей подмосковного Жуковского, противостояло руководство города. В начале этого года мэр Бобовников вынужден был подать в отставку. И журналисты «Жуковских вестей» расценили это как в том числе и победу газеты. В современных условиях печатным изданиям приходится конкурировать с онлайн-ресурсами. Однако, по мнению Натальи Знаменской, потребность в газетах и журналах в России еще будет долго.
Конечно, этот процесс идет. Даже говорить нечего. Я совершенно вот считаю, что это абсолютно объективная реальность. То, что сегодня онлайн-журналистика набирает обороты, а принт-издание, я не скажу, что это прошлое, и нет, я считаю, что еще будет очень долго в нашей стране иметь значение, но то, что вот движется все это вперед, оно, да, действительно это так. Но у нас тоже, например, у нас есть свой сайт, который мы его позиционируем даже не как сайт, а как отдельный продукт. Мы говорим, что это отдельный продукт, это, по сути дела, ежедневная газета. На самом деле это дает нам возможность сегодня делать ежедневную газету. Я вот своих журналистов в этом убеждаю, что когда вы пишете на сайт, вы должны понимать, мы не конкурируем с нашим принт-изданием. Мы на самом деле просто осваиваем новые источники дохождения нашего продукта до людей.
Бывший генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко видит проблему не в том, что печатные издания все больше теснит интернет, а в словосочетании «правительственная премия печатным СМИ», поскольку именно правительство, по мнению Яковенко, мешает развитию свободной журналистики.
Газета, безусловно, жива и будет жить. Как всегда, слухи о смерти печатной прессы очень сильно преувеличены. Так что здесь проблемы нет. Проблема другая. Проблема, насколько вообще в целом целесообразна правительственная премия в области средств массовой информации. У меня есть такое ощущение, что это вот оксюморон. Потому что нормальная пресса, она всегда оппозиционна правительству по определению. И когда правительство вручает прессе какие-то премии, то здесь это все очень выглядит странно. Пресса, безусловно, жива и будет жить, а вот само вручение правительственных премий у меня вызывает некоторые сомнения. Даже в том случае, если правительственные чиновники иногда угадывают, иногда не угадывают действительно качественную прессу квалифицированных журналистов, это, в общем, мало что меняет, потому что, ну, наряду с этим премию получает, насколько мне известно, такой сугубо прокремлевский журналист Колесников. Поэтому в целом, я еще раз говорю, вне зависимости от того, удачен выбор или неудачен, сам факт того, что наше российское правительство награждает журналистов, мне кажется, в этом есть некоторое противоречие. Причем противоречие как со стороны самого факта награждения, так и с другой стороны. Я не очень понимаю, как сейчас можно после всего того, что в этом минувшем году и в начале этого года делало правительство, как можно получать из рук правительства журналисту премию. У меня, ну, есть некоторое недоумение по этому поводу.
Помимо почетных дипломов, каждый из лауреатов правительственной премии получит по 1 000 000 рублей. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Читаете ли вы печатную прессу? Мы попросили нашего корреспондента Алексея Собачкина задать этот вопрос прохожим на улицах города Обнинска, Калужской области.
Да, конечно. Мы читаем только наши городские. Вы и мы. Вечерний Обнинск, дальше что-то еще у нас по Обнинску есть?
Нет, сейчас не читаю. Да смысла нет читать. Периодику не выписываю. А то, что приходят эти газетенки, там в основном реклама, так, да и городские новости, то есть чисто газеты. Хотя какие сейчас новости, все одно и то же. Борются якобы с коррупцией, а видим совсем другое. Ну, в общем, разочаровался я в правдивости прессы, поэтому и специально, допустим, не читаю.
Ну да, просматриваю. Ну, в основном местные. Вы и мы, Вестник там и так далее и тому подобное. На больше времени, наверное, не хватает.
Печатную прессу, да, читаю. Аргументы и факты. Комсомольская правда. Потому что описывает жизнь России, социальную, духовную.
Не читаю. Некогда. Двое детей. Занято постоянно. Нет свободного времени.
Газет не читаю, в принципе, журнал тоже, только если онлайн, ну, в интернете.
Местные, ну, какие приходят, «Контакт», «Неделя Обнинска», «Время сделки».
А что кладут в почтовые ящики, то читаем.
Я в основном в интернете беру информацию, поэтому печатных изданий, ну, в нынешнем темпе жизни некогда. В принципе, я в сети нахожу все, что мне необходимо. Новостные сайты в основном почитываю, ну, «Лента.ру», и на пресса, и на СМИ. В принципе, мне достаточно, я даже телевизор не смотрю.
«Московский комсомолец». «Комсомольскую правду». Аргументы и факты. Ну, потому что они действуют на острие времени. Освещают проблемы в том ключе, который мне нравится.
Я не читаю никаких газет, никаких журналов. Потому что я отношусь к ним очень плохо. В свете наших демократических преобразований в нашей стране.
То, что кладут в почтовый ящик бесплатно. Ну, нет средств, чтобы выписывать газеты. Не хватает денег за это.
Изредка аргументы и факты. Ну, там более интересно.
«Обнинск», газета «Контакт», «Час пик», «Народная», «Вы и мы».
Никаких не читаю. Не доверяю я средствам массовой информации. Врут? Врут.
Я, в принципе, не читаю газеты и журналы, а читаю книжки. А потому что в газетах вечно пишут про политику и все остальное. А мне это неинтересно.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, читаете ли вы печатную прессу. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Российское отделение экологической организации Greenpeace собирает 100 тысяч подписей для президента России с требованием обратить внимание на проблему так называемых контролируемых поджогов травы. Таким способом сейчас нередко очищают заброшенные сельхозугодья. В обращении сказано, травяные пожары охватывают огромные площади и становятся причиной большинства лесных и торфяных пожаров. Ясного запрета на выжигание сухой травы в российском законодательстве нет. Правоохранительные органы и МЧС не уделяют проблеме травяных пожаров должного внимания и даже не считают их пожарами вовсе. Без жесткой команды сверху бороться с ними не будут. Дать такую команду и должен президент. Нам нужно собрать 100 тысяч подписей, чтобы он обратил внимание на проблему поджогов травы и заставил органы власти решить эту проблему. Зеленые не первые, кто поймал президента на слове, что инициатива, собравшая 100 тысяч подписей в интернете, заслуживает быть рассмотренной законодателями. Первыми попытались пойти таким образом организаторы «Марша против подлецов» и «Новая газета», которые организовали сбор подписей против закона, запрещающего усыновление российских сирот американскими гражданами. Эти подписи даже попали в Госдуму, но комитет по законодательству не дал инициативе хода, поскольку еще нет механизма превращения народной инициативы в законодательную. На это представитель Greenpeace Григорий Куксин сказал, что надеется на появление этого механизма в ближайшем будущем. К тому же, инициатива по борьбе с пожарами к политике не имеет никакого отношения. Значит, возможно, дело пойдет легче, признался Григорий Куксин в интервью моей коллеге Евгении Назарец.
Как вы считаете, почему это именно государственная проблема, травяные пожары, и нужно обратить на нее внимание главы государства?
Травяные пожары являются бедствием, которое практически всю территорию нашей страны охватывает ежегодно. Практически все регионы нашей страны, по крайней мере, подавляющее большинство регионов сильно страдает каждую весну. И с каждым годом эта проблема усугубляется, усиливается. Ведет это к возникновению лесных и торфяных пожаров, которые даже по экономическому ущербу, скажем, в 2012 году рубками было пройдено около 1 000 000 гектаров, а пожарами оказалось пройдено, и значительная часть леса уничтожена огнем, 11 миллионов. То есть это несопоставимо со всей хозяйственной деятельностью человека. И большинство этих пожаров возникает именно в весенний период от палов травы, от поджогов травы. То же самое касается торфяных пожаров, которые, начавшись весной, как правило, усиливаются к середине лета, но причиной их служат в большинстве случаев, до 80%, именно поджоги травы, от которых загораются осушенные торфяники. Задымление от лесных торфяных пожаров уносит жизни ежегодно, даже по официальным данным там Росстата, десятки тысяч наших сограждан в год, десятки тысяч человек умирают ежегодно от задымления. Поэтому, в общем, это вполне государственная проблема, вполне общегосударственная беда, с которой невозможно бороться своими силами, невозможно бороться, не привлекая специальные органы и не вводя какое-то государственное регулирование, законодательное регулирование.
Существующие и работающие сейчас в России законы не позволяют достигать хорошего результата, или эти законы просто не выполняются, и за этим никто не следит? В чем проблема? В отсутствии законов или в отсутствии контроля за их исполнением?
Проблем несколько. Сама по себе проблема весенних пожаров, она в значительной степени спровоцирована общим состоянием, прежде всего, в сельском хозяйстве, количеством зарастающих полей, тем, что в результате неосторожного обращения с огнем, в результате применения совершенно, таких устаревших опасных технологий в сельском хозяйстве, появляется привычка, традиция массовых выжиганий. То есть такого количества весенних пожаров, поджогов травы не было в историческом периоде, по крайней мере, в прошлые десятилетия. Законодательство недостаточно в этой сфере, то есть нет явного запрета на федеральном уровне, направленного против поджогов травы. В региональном законодательстве по разным регионам разная ситуация. Где-то есть запрет, но нет ответственности, где-то неплохо получается и то, и другое, где-то вообще белое пятно, и эти пожары никак не учитываются, с ними никак не борются. На федеральном уровне однозначного ясного запрета на выжигание травы нет, и ответственности как для граждан, так и для тех землепользователей, особенно сельхозпользователей, которые допускают такие выжигания, пока не предусмотрено. И именно это приводит к тому, что практически это самые безнаказанные пожары. По ним даже не пытаются сейчас искать виновных, не пытаются привлекать к ответственности. Эта безнаказанность, естественно, провоцирует все большее количество таких пожаров. Поэтому вот это то, что стоит изменить.
Если, например, президент обратил внимание на эту инициативу, 100 тысяч подписей собрано, то следующим шагом логично было бы предложить законопроект. Есть ли эксперты у Greenpeace, у которых этот вариант законопроекта есть? Или вы надеетесь в этом смысле на юристов комитетов Думы, правительства и так далее?
Нет, конечно, для того, чтобы ускорить этот процесс, и чтобы он точно был продуман именно экспертами и специалистами, у нас, конечно, подготовлены все предложения в законодательные акты, в, на самом деле, довольно многочисленные законодательные акты для установления и запрета, и ответственности на поджоги травы. Поэтому эту работу мы уже проделали, этот набор предложений, он есть. Достаточно будет желания с такой законодательной инициативой выйти либо от Государственной Думы, либо от президента.
А что конкретно вы предлагаете? Какие санкции?
Мы предлагаем внести изменения как в административный кодекс, так и в уголовный кодекс для четкого разграничения, в каких случаях какая ответственность должна наступать. В случае административного кодекса это, естественно, штрафы, может быть, не очень большие, но важно, чтобы они были неотвратимы, чтобы многие службы, в том числе полиция, могла привлекать к ответственности по этим категориям нарушений. Кроме того, предлагаются изменения в ряд федеральных законов для того, чтобы более четко определить, в каких условиях, где поджоги запрещены однозначно, окончательно, чтобы не было двусмысленности, которая иногда сейчас возникает с трактовкой формулировок. Можно понять, что запрещено, можно понять, что разрешено с какими-то ограничениями. То есть убрать все противоречия двусмысленности из действующих законов. Довольно большой пакет поправок получился, но вот это то, что требуется сделать. Но на самом деле это не единственная цель компании, потому что, к сожалению, законодательная инициатива довольно долго, как правило, проходит путь от внесения до закона, который вступает в силу, а пожароопасный период начнется уже совсем скоро. Поэтому вот первое, чего хотелось бы получить в результате этой кампании, это уже до наступления пожароопасного сезона, по возможности, скажем, в марте месяце, может быть, в середине марта, получить однозначные указания и распоряжения от президента правительству, губернаторам, обратить внимание на эту проблему и принять меры к тому, чтобы травяные пожары, поджоги травы пресекались, не допускались в регионах. Это может быть даже важнее, чем непосредственно законодательные вещи. По крайней мере, это даст более быстрый эффект уже в этом сезоне, а пока очень тревожные прогнозы, потому что ситуация очень тяжелая с зарастанием полей, с количеством горючих материалов и в Центральной России, и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Поэтому вот первая цель – это добиться какой-то реакции со стороны органов власти уже сейчас, до наступления пожароопасного сезона. Поэтому пытаемся успеть до президиума заседания Госсовета, который планируется в марте месяце. Эта встреча будет позволять какие-то решения принять, и мы очень надеемся успеть сформировать общественное мнение, показать значимость этой проблемы. И, естественно, при этом предложить законодательные изменения, которые тоже, мы надеемся, в течение хотя бы одного сезона, одного года должны быть приняты.
Российские общественные активисты уже имеют опыт сбора подписей в интернете с тем, чтобы обратить на проблему внимание президента. Это касалось ситуации с принятием закона о запрете усыновления российских сирот американскими гражданами. Тогда Дума, все-таки комитет соответствующей Думы, рассмотрел эти подписи, это обращение, но резюмировал так, что нет механизма превращения вот этой народной инициативы в законопроект и так далее. То есть не все проработано, нужны некие подзаконные акты. В общем, повод для того, чтобы не рассматривать эту инициативу, был такой. Нет механизма. Как вы полагаете, в случае с вашим обращением и вашими 100 тысячами подписей, а они будут собраны, я на это надеюсь и почти не сомневаюсь, будет ли такая же странная судьба у вашей инициативы? Нет механизма.
Мы очень надеемся, что реакция будет иной. Во-первых, обращаемся мы непосредственно к президенту, на слова которого мы опираемся в том, что эти подписи, эти мнения граждан должны быть учтены. То есть это обращение в первую очередь направлено непосредственно на руководителя страны. Во-вторых, все-таки гораздо менее политизированный вопрос. Ну, скажем так, вопрос, который вызывает намного меньше споров в обществе. Мы очень надеемся, что здесь политики будет меньше, здравого смысла будет больше, и эти предложения будут рассмотрены. Естественно, кроме того, что мы обращаемся к органам власти, к законодательным органам, очень важно еще и максимально широко рассказать об этой проблеме, донести эту точку зрения до многих людей. И здесь, ну, наверное, не менее важной составляющей является сама информационная кампания сама по себе, потому что здесь очень многое зависит еще от мнения и позиции конкретных каждых граждан, каждого человека на местах. Поджигать или не поджигать, позвонить или не позвонить, и это тоже важно. Но мы очень надеемся, что какая-то реакция и именно на обращение она будет. Вроде бы сейчас рассматриваются и механизмы реагирования на такие обращения. Пока надеемся.
Говорил представитель российского отделения экологической организации Greenpeace Григорий Куксин. С ним беседовала Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Марк Крутов. В завершении программы о неполитических новостях. В Санкт-Петербурге накануне вспоминали поэта Иосифа Бродского. В очередную годовщину его смерти и четверть века после получения Бродским Нобелевской премии по литературе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Иосифа Бродского не стало 28 января 1996 года. Для многих после отъезда поэта из СССР, бережно передававших затертую машинопись его текстов из рук в руки, эти тонкие странички были глотком воздуха. Поэтому для сотен людей его смерть стала личным горем. Что же говорить о друзьях поэта, навещавших его родителей, почти 20 лет поддерживавших с ним призрачную связь через океан? Говорит друг Бродского историк, соредактор журнала «Звезда» Яков Гордзин.
Конечно, это было потрясение. Мы знали, что ему плохо, и он говорил, что он с трудом вообще ходит по улице. Готовился, но не решался на третью операцию, потому что третью операцию на сердце делают крайне редко. Тем не менее, я незадолго до этого говорил с ним по телефону и даже имел глупость приглашать его в Петербург. Ко мне приезжали кинематографисты какие-то из Москвы, которые сказали, что вот они готовы его привезти хотя бы на один день, погулять с ним по городу, снять это и тут же увезти его на самолете обратно в Нью-Йорк. И я ему как идиот сказал, что вот, Ося, тебя это не соблазняет. Он очень мягко так сказал, ты знаешь, я думаю, что это сейчас не очень своевременно. Это было буквально за несколько дней до его смерти. Кто-то позвонил из наших общих знакомых вечером. Это, конечно, было потрясение. Как-то не верилось все равно. Вот я даже на всякий случай позвонил тут же Леше Лосеву в Америку. Леша плакал. Я понял, что все это правда. Потом на следующий день в музее Ахматовой мы устроили такой вечер поминальный. Пришел Анатолий Александрович Собчак, который был большим поклонником Иосифа еще со студенческих времен. Помнил наизусть его стихи. Все было печально, но достойно. Хотя было трудно осознать, что это произошло.
Понятно, что совсем другое ощущение у друзей и почитателей поэзии Бродского вызвало известие о присуждении ему Нобелевской премии. И оно тоже было неожиданным.
Хотя какие-то разговоры были, но это ведь всегда лотерея, Нобелевская премия, потому что он выдвигался несколько раз и не получал. Было такое чувство, во-первых, ну и радости за него, потому что ему этого хотелось, безусловно. Он к этому очень серьезно относился. А во-вторых, такое чувство злорадства некоторого. Когда представишь себе, что сейчас чувствуют люди, его травившие, то как-то становилось особенно приятно. Может быть, это не по-христиански, но по-человечески понятно. Был такой потом снят фильм «Черный крестный» о Лернере, чеке, который технически организовывал всю историю 63-64 годов. И там снимали людей, которые как раз занимались его травлей. Интересно, как очень по-разному они на это реагировали. Одни каялись, а заведующая кафедрой марксизма в Мухинском училище, которая выступала как главный идеолог на суде, она утверждала, что этого вообще не было, и голос у нее дрожал, потому что она испугалась безумно, а не будет ли теперь неприятностей после того, как выяснится, что она так себя вела, а он теперь лауреат Нобелевской премии.
В связи с 25-летием вручения Бродскому Нобелевской премии резонно спросить, а что же будет с его музеем, который никак не могут открыть? Говорит друг Бродского, известный реставратор, член Федерального совета по сохранению культурного наследия Михаил Мельчик.
Мы находимся на той же точке, на которой находились год тому назад. Несмотря на заверения вице-губернатора Пичи-Джи, несмотря на оптимистическое заявление министра культуры Мединского относительно музея, никаких практических шагов нет. Учитывая вот такую патовую ситуацию, мы предприняли вынужденный и очень нежелательный шаг к разделению квартиры. Отделение той части, где живет наша соседка, а остальная квартира может быть использована под музей. Это очень нежелательно не только потому, что мы сокращаем площадь музея, но нарушаем историческую правду.
Чтобы выкупить оставшуюся комнату, нужно от 13 до 16 миллионов рублей. Но найти их не получается, подтверждает и куратор культурных программ фонда по созданию музея Бродского Павел Михайлов.
Самая лучшая дата – это 75 лет со дня его рождения. Это будет 24 мая 2015 года. Вот к этому хочется уже открыть. Годовая моя деятельность показывает, что, к сожалению, приходится признавать, что в России как бы этого не нужно. Ну, то есть нельзя вот так «эх» и найти, к сожалению.
Неужели у страны, именующей себя великой, не найдется не такой уж в общем огромной суммы на музей последнего с 87 года российского Нобелевского лауреата по литературе? В честь Иосифа Бродского в Эрмитажном театре 5 февраля будет дан Нобелевский концерт. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Этот сюжет завершает информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Михаил Косторов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг о развитии событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго!
Официальная юстиция и правозащита, как должно быть по закону, и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 5 часов вечера по средам. Повторы в тот же день в 9 и 11 вечера, а также в четверг и воскресенье. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.